Итак, дорогие друзья, мы уже почти заканчиваем наш краткий, беглый, я бы сказал, обзор. А сейчас он, последние две наши встречи, будет особенно беглым. Потому что, как ни странно для некоторых, именно в 19 и в 20 веке духовная проблематика, библейская сюжетика особенно прочно и плотно входит в ткань европейской, русской и мировой литературы. И можно сказать, что если пытаться хотя бы перечислить только названия стихотворений, поэм, драм, повестей, которые за истекшие 2 лет посвящены были этой сюжетике, то, наверное, подобное перечисление заняло бы очень большое время, даже без характеристики, без цитат. Но наша задача с вами не все исследовать тщательно, а лишь просмотреть основные вехи, основные моменты. В свое время Бальзак говорил, когда подводил итог своей человеческой комедии, что вся эта эпопея пишется и написана в духе христианской религии, законов, права и так далее. Но на самом деле в произведении, огромном многотомном произведении Бальзака, христианского духа мало. Там есть очень много. Это действительно панорама человеческой жизни. Но панорама жизни приземленной, погруженной в быт, страсти, порой мелкие страсти. И взлетов мы не видим. То же самое касается и Флобера, у которого живописание застилает вечный вопрос, и многих других западных писателей. Такова была динамика развития западной литературы. В 20 веке картина меняется, и там начинается снова поиск чего-то вечного. Но как раз русская литература 19 века в этом отношении выгодно отличается от литературы Запада. Потому что от Жуковского до Блока на всем этом протяжении она всегда была сосредоточена вокруг жгучих, нравственных, неприходящих проблем. Всегда, хотя подходила иногда с разных точек зрения к ним, но всегда волновалась этими проблемами. И редко могла остановиться только на живописании, на бытописании. Писатели, которые этим ограничивали, оказывались где-то оттесненным на периферии. В центре мы находим все-таки писателей, волнующихся проблемами вечными. Итак, не беря всю эту тему в полноте, глянем на несколько вех. Первая веха – это Жуковский. Жуковский еще подходит к Священному Писанию с кротостью и простодушием старинного человека. Человека, который был под влиянием немецкого пиетизма, благочестия, который перелагал, не мудрствуя лукаво, библейские сюжеты, иначе совершенно подходил к ним Пушкин. В начале периода насмешничество, вольтерианство, скепсис, отрицание. Под влиянием модных в конце 19-го столетия вольнодумных произведений деистов и атеистов. Не задумываясь над тем, что же содержится в вечных источниках человеческой жизни, юный Пушкин был способен написать кощунственную Гаврилиаду, подражая, конечно, Вольтеру, потому что Гаврилиада есть русский вариант орлеанской девственницы Вольтера. Озорной, живой, огненный Пушкин вовсе не думал кощунства. Его несло, несло, как может нести юношу, которому всегда кажется тяжким гнет людей слишком серьезных, слишком строгих, людей, которые давят. Чопортная цензура, для него это символ всего мертвящего. Потом он от Гаврилиады отрекся. Отрекся не просто из страха, а если взглянуть на его внутренний путь, то мы увидим, что это было вполне серьезно. Перелом его мировоззрения и в жизни внутренней хронологически связан с его женитьбой и с каким-то поворотом, который он отметил в своем знаменитом стихотворении «Пророк». Надо отметить, что «Пророк» — творение, которое часто интерпретируют только в поэтическом смысле, что это призыв к поэту. Может быть. Но это почти дословное повторение начала 6 главы книги пророка Исаии. Что там происходит в этом разделе библейских книг? Почему огненное существо, Серафим, должен был произвести такую болезненную операцию на человеке? Потому что человек, соприкоснувшийся лицом к лицу с Богом, должен был погибнуть, исчезнуть, раствориться. Пророк Исаии так и говорит: «Горе мне, я человек грешный, грешными устами, живущими среди грешных людей». И прежде чем Бог посылает его, он вовсе его не утешает, не ободряет и не говорит ему, что ничего подобного, ты останешься цел. Да, Бог молчаливо признает, что прикосновение к его реальности для грешного человека смертельно. И вот чтобы не произошло этого обжигающего, опаляющего соприкосновения, меняет огненный Серафим его сердце, его уста, очищает его. Вот почему этот шестикрылый должен был все заменить в нем. И вот тогда человек становится проводником Божьей воли. Пушкин дополняет пророка. Дополняет, он передает ему свой внутренний опыт. И это не просто опыт поэта, а это опыт ясновидца. У Исаии не сказано: «И внял я небу содрогание, и горный ангелов полет, и гад морский подземный ход, и дольние воды прозябания». То есть, вот это космическое чувство, когда душа человека становится проводником всех влияний мира, всех нитей, которые связывают мироздание, божественное начало, природу живую, неживую, это опыт уникальный. И каждый человек в какой-то степени, в какой-то момент своей жизни его переживает или к нему прикасается. И Пушкин, изображая библейского пророка, который должен идти, восстань, пророк, и видишь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Это по-библейски. Это то, что согласно Ветхому Завету Бог повелел Исаии и другим пророкам. Жечь сердца людей, вести их в покаяние, к богопознанию. Но тут, я еще раз подчеркиваю, мы встречаем включение линии самого Пушкина, его интимного переживания. Уже не парафраза поэтического строк поэта, а того, что пережил он. Это тот возраст в жизни человека, когда очень часто, особенно у людей крупных, заметных, происходит как бы столкновение с иной реальностью. Один психиатр канадский, доктор Бек, в конце прошлого века занялся исследованием биографии великих основателей религии, мистиков и философов и установил, что внутренний переворот происходил почти у всех примерно в том же самом возрасте, как у Пушкина. Даже Христос, как мы знаем из Евангелия, выходит на проповедь, когда ему было около 30 лет. Значит, это возраст не случайный, а очень важный во внутреннем становлении человека. По свидетельству Смирновой, Пушкин стал изучать специально древнееврейский язык, чтобы читать Ветхий Завет в Погине. У него возникла мысль перевести книгу Иова. Он начал писать поэму о Юдифе. Юдиф – это героическая сага, включенная в Библию, о женщине, которая спасает свой осажденный город, проникая в лагерь, в становище врага. И в нескольких строчках, которые сохранились от этого наброска, написанного незадолго до смерти, уже намечается какое-то образное такое видение Пушкиным двух миров. Пришел сатрап ущельем горным, он идет снизу, и там наверху, в вышине, стоит Бетилуя, город, который не сдается, город, который заперт и готов встретить этот удар. Незадолго до смерти Пушкина в Петербурге вышла книга итальянского писателя Сильвио Беллико «Мои темницы». Александр Сергеевич написал к ним заметку, предисловие. И там он высказал свое отношение к Евангелию. И каждый из вас, кто хочет понять перемену, совершившуюся в Пушкине, к концу его великой и бурной, и трудной жизни, должен прочесть эти строки о том, что есть одна книга, которая истолкована. Каждое слово, которое изучено, и каждый раз, когда человек берет ее и проникает к ее мудрости и красоте, он обретает духовный мир. Предисловие книги Сильвио Беллико «Мои темницы». Если мы начинаем двигаться дальше, то тема пророка растает у Лермонтова. Вы помните его стихотворение «Пророк»? «С тех пор, как вышний судья дал мне всеведение пророка, в сердцах людей считаю я следы Чали и Барокко. Почему? Почему это разница глубокая? У Пушкина это было ясновидение Бога и мира. Мгновение, которое переживал пророк. А в данном случае сам поэт в Лермонтов берет другую тему. Ясновидение человеческого греха. Это горький дар. Это дар, который отравляет пророку жизнь на земле. И это соответствует опять-таки библейской модели, потому что пророки видели зло мира и обличали его беспощадно. Но не нужно думать, что они к этому подходили спокойно. Им это было больно. Они страдали глубоко от этого, от этой необходимости видеть зло и бичевать его. Иные люди думают, что пророки со своим обличением были просто людьми мрачными и неуживчивыми. Но нет. Многие из них были страдающими, ранимыми, тонкими. Многие из них буквально сопротивлялись Божьему повелению идти и сжечь глаголом сердца людей. Им не хотелось говорить горьких истин. Но все-таки, подчиняясь, они продолжали говорить. Но это все фигуры для нас бессмертные, классические, известные. А сегодня я хотел бы остановиться на фигуре, которая не для всех в равной степени хорошо известна, но на фигуре очень крупной. На человеке, который тоже прожил не очень долгую жизнь, на Алексея Степановича Хомякове. Это он родился 5 лет спустя после рождения Пушкина и умер в 1860 году. Это был талантливый живописец, оригинальный богослов, философ, историк, острый публицист, создатель специфической теории раннего ксенофильства, которую не надо путать с поздним светским. Это было раннее церковное христианское ксенофильство. Человек, оцененный всеми, даже противниками, которые очень уважали его, даже любили, например, Герцена, пишет восхищение. Но, с другой стороны, несмотря на свою открытость к людям, Хомяков был плохо понят. Его богословские сочинения были отвергнуты церковной цензурой, большинство из них издавалось там и здесь, то есть на Западе, при жизни. Он был сельским хозяином, увлеченным помещиком, который изобретал разные новшества. То есть такой универсальный человек, в какой только области он не брался, он всюду проявлял свой талант. Так вот, он немало изучал Библию, много писал о ней в своих публицистических, историосовских, богословских работах. Он даже перевел с греческого некоторые послания из Нового Завета. Он писал рецензии на библейские труды, выходившие на Западе. А сегодня я хочу обратить ваше внимание на 2-3 его стихотворения. Думаю, что немногие из вас знают. Стихотворения очень глубокие и интересные. Первое посвящено Ветхому Завету. Оно называется «По прочтении псалма». Но Хомяков хотел рассматривать Священное Писание не как книгу о далеком прошлом, а как книгу о сегодняшнем дне. И вот он взял Псалом 49 и написал парафразу. А скобка стоит на освящении Исаакиевского собора. До сих пор не установлено точно, действительно ли сам Хомяков поставил это замечание, но я думаю, что что-то вот серьезное в этом есть. Кто из вас бывал в Ленинграде, знает, что Исаакиевский собор, подобно собору святого Петра в Риме, колоссальное сооружение, грандиозное, с огромными малахитовыми колоннами, грандиозными светильниками, окнами, мозаиками, фресками, подавляющее даже впечатление он производит. И когда он был освящен, этот грандиозный храм, читая Библию, читая 49-й псалом, Хомяков написал такое стихотворение. Земля трепещет, по эфиру катится гром из края в край. То Божий глаз, он судит мир. Израиль, мой народ, внимай, Израиль, ты мне строишь храмы, и храмы золотом блестят, и в них курятся фимианы, и день, и ночь огни горят. Чему мне пышных храмов своды, бездушный камень, враг земной. Я создал землю, создал воды, я небо очертил рукой. Хочу и словом расширяю предел безвестных нам чудес, и бесконечно созидаю за бесконечности небес. К чему мне злато, глубь земную, утробы вековечных скал, я влил, как воду дождевую огнем, расплавленный металл. Он там кипит, и рвется сжатый в оковы темной глубины. А ваше серебро и злато лишь всплеск той пламенной волны. К чему куренье? Предо мною земля со всех своих концов катит дыханием под росою благоухающих цветов. К чему огни? Не яль светило зажжет над вашей головой, не яль, как искры из горнила бросают звезды мрак ночной. Твой скуден дар есть дар бесценный, дар нужный Богу твоему. Ты с ним явись, и примиренный я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата, и воля крепкая в груди. Мне нужен брат, любящий брата. Нужна мне правда на суде. Это было написано в 1858 году. Содержание стихотворения точно передает содержание псалма и дух древних пророков как бы почил на поэте русском 19 века. Размышляя над Библией, Хомяков написал стихотворение «Звезды». Это стихотворение посвящено Новому Завету. Новый Завет – произведение галилейских рыбаков. Он сравнивает со звездами. Это стихотворение очень было известно в прошлом. Любой сборник хрестоматии включал его. Сейчас это забыто, поэтому я тоже вам прочту. В час полночный близ потока ты стоишь на небесах. Совершаются далеко в горнем мире чудеса. Ночи вечные лампады невидимы в блеске дня. Стройно ходят там громады негасимого огня. Но впивайся в них очами и увидишь, что вдали, за ближайшими звездами, тьмами звезды в ночь ушли. Вновь глядись, и тьмы за тьмами утомят твой робкий взгляд. За звездами, все огнями, бездны синие горят. Час полночного молчания, отогнав обманы снов, ты глядись душой в писание галилейских рыбаков. И в объеме книги тесной развернется пред тобой бесконечный свод небесный с лучезарной красой. Узришь, звезды мысли входят в тайный хор свой круг земли. Вновь глядись, другие всходят. Вновь глядись, и там вдали звезды мысли тьмы за тьмами сходят, сходят без числа, и зажжется их огнями сердце дремлющего тла. Стихотворение написано не случайно, это не игра воображения. Каждый, кто читал строки Нового Завета, знает о волшебном свойстве этого текста. Вот я читаю его уже много лет, много десятилетий. И каждый раз я открываю там все новое и новое, такое впечатление, что читаешь первый раз. Волновала Хомякова еще одна тема. Сила духа и сила власти и насилия. Он всегда думал о том, как изображен Христос. Он победитель в Новом Завете. Но это победитель, который не унижает, который не сокрушает, который сохраняет человеческую свободу. Величайший дар, который отличает нас от животных, это свобода. И Бог бережно подходит к ней. Поэтому явление Христа приходит без насилия над личностью и совестью человека, но всегда оставляет человеку возможность повернуться к нему спиной. Так было, поясняет Хомяков, в те древние времена, когда Христос явился на земле. И так это совершается и теперь. Стихотворение это не имеет своего названия. Входа Иисуса Христа в Иерусалим, когда его народ приветствовал. Широка и обозрима, чудной радости полна, из ворот Иерусалима шла народная волна. Галилейская дорога оглашалась торжеством. Ты идешь во имя Бога, ты идешь в свой царский дом, честь тебе, наш царь смиренный, честь тебе, Давидов сын. Так внезапно вдохновенный пел народ. Но там один недвижим в толпе подвижный, в школ воспитанник седой, говорил с усмешкой злой. Это царь ваш, слабый, бедный, рыбаками окружен. Для чего он в ризе бедный? И зачем не мчится он? Силу Божью обличай весь одеян черной мглой, пламенея сверкая над трепещущей землей. И века прошли чередой. И Давидов сын с тех пор тайно правей судьбою, усмиряя бурный спор, налагая на волнение цепь любовной тишины, мир живет, живит, как дуновение наступающей весны. И в трудах борьбы великой и в согретые сердца узнают шаги владыки, слышит сладкий зов отца. Но в своем неверье твердый, неисцельно ослеплен, все как прежде, книжник гордый говорит. А где же он? И зачем в борьбе смятенной исторического дня он приходит так смиренно, так незримо для меня, а не идет, как буря злая, весь одеян черный мглой, поменяя и сверкая над трепещущей землей. Два идеала четко намечены. Они были в евангельские времена, они остаются и сегодня. Это один из главных стержневых моментов Библии, свободы и насилия, и Алексей Степанович Хомяков точно их определяет. И, наконец, есть у него стихотворение, написанное незадолго до смерти, о душе на мотив Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря. Так и называется стихотворение краткое, воскрешение Лазаря. О царь и Бог мой, слово силы во время оно ты сказал, и сокрушен был плен могилы, и Лазарь ожил и восстал. Молю, да слово силы грянет, да скажешь, встань, душе моей, и мертвая из гроба станет, и выйдет свет твоих лучей. Я живет, и величавою хвалы раздастся глаз, тебе сияние отче славы, тебе умершим за нас. Вы, конечно, помните, что Тургенев, хотя он и был не христианином, нередко задумывался над тайной Евангелия. Он был дружен с замечательной русской женщиной Бахметьевой, писательницей до юношества, написавшей блестящие книги во второй половине прошлого века по истории русской церкви, по истории древней церкви, по библейской истории. Одно стихотворение, посвященное ей, потом вошло в его роман «Дворянское гнездо». В его стихотворении в прозе есть такое маленькое эссе «Христос». Напомним его. Он стоит в храме, в толпе, и вдруг остро ощущает, что вот рядом стоит с ним Христос. Поворачивается, видит простого человека, бородка, простое лицо, обычное, обычная одежда. Не может быть, он разворачивается, и снова чувствует, что это он. И так несколько раз. И потом он говорит себе, а почему же я сомневался? Ведь, может быть, действительно он должен выглядеть так, как все. Без помпы, без декоративных украшений. Простой и незаметный, как все, с великой силой. Образ Христа стоит, внутренне стоит в центре творчества Достоевского. Среди его бумаг, дневников есть запись написать роман об Иисусе Христе. Он его не написал, но он всю жизнь его писал. Он пытался воссоздать образ Христа в современной обстановке. Это идиот. Другое дело, что можно спорить с этим. Он его увидел таким, как князя Мышкин. Но евангельский Христос не такой. Но что-то от него великому писателю удалось уловить. Вот такой святой и дюродивый, где всегда есть печать света. Но Христос реальный, он не был дюродивым совсем. Решил эту проблему Достоевский гениально, так как не решил никто из писателей. Вспомните легенду о великом инквизиторе братьях Карамазовых. Инквизитор говорит о счастье человечества, о будущем мира. Вот будут управлять людьми, которые будут счастливы, свободу у них будет только. И говорит старик, и говорит, а Христос молчит. И ощущаешь подлинность этого образа именно потому, что он молчит. И когда я помню, первый раз читал этот роман, я был тогда в 10 классе. Я думал, вот сейчас он скажет слово. И все, погаснет все. Очарование, присутствие, реальность. Сразу ощущаешь. ощутиться, что это имитация. Но нет. Он не произнес ни слова. И не сказал ни единого слова, как стоя перед Пилатом в последний момент. И это дивная реальность. Именно такая. Очень реальность. У Достоевского в том же романе есть замечательная глава из записок старца, глава о Библии, о священном писании в жизни старца России. Пересказывать ее бесполезно. Надо прочесть ее. Но просто напомню вам слова, которые там говорит писатель устами своего героя. Горе народу без Слова Божьего. Что за чудо это священное писание? Вся жизнь человеческая в нем отражена. Найдите, прочтите. Я думаю, что большинство из вас, братья Карамазовы, есть. Для Алексея Константиновича Толстого, замечательнейшего русского поэта и деятеля, как мне кажется, тоже недостаточно оцененного, как и Хомяков, библейский идеал был также идеалом свободы, борьбы за правду, за человеческое достоинство и справедливость. У него есть поэма «Грешница». Она взята не из непосредственно евангельского текста, она взята из легенды, вполне правдоподобной, которая сложилась вокруг евангельской истории. Кто из вас, кто бывал в Русском музее, может помнить картину Йоанна Кропрешина, представляет, Семирадского грешника. Согласно этой легенде, весьма распущенная особа, узнав о проповеди Христа, сказала, что на нее-то его слово не подействует. А когда ее спросили, может он придет к тебе, он часто приходит к людям, которых все презирают. Ну что ж, я ему поднесу бокал сразу с порога. Вот. И, как рассказывает предание, она действительно так и пыталась поступить. Когда Иисус Назарянин вошел в ее дом, она взяла этот бокал, как взглянула, и она уронила его, и к ней произошел перелом огромный. Вот эта поэма говорит о влиянии Слова Божия на внутренний мир человека. Но более всего дух Алексея Константиновича, его понимание основ христианского миросозерцания заключено в известном стихотворении «Против течения». Недавно многие из вас смотрели телепередачу о Анастасии Ивановне Цветаевой и ее подруга, вот они это стихотворение цитировали, правда, не полностью. Я позволю себе его вам привести. Почему оно связано с Библией? Потому что Авраам, отец верующий, шел против течения. Потому что Моисей, дарователь закона, шел против течения. Потому что пророки Божии шли против течения. И сам Господь Иисус, его апостолы, шли против течения. Он связывает это современной ему борьбой утилитаристов, искусства, литературы. Утилитаристы, которые призывали писать только на практически гражданские темы. Други, вы слышали крик оглушительный? Стайтесь, певцы и художники, кстати ли вымыслы ваши, наш век положительный? Много ли вас отдается мечтать? Стайтесь и натиску нового времени. Уже тогда я считал снова. Мир отрезвился, прошли увлечения. Где ж устоять вам отжившему времени? Против и приключения. Руки, не лезь, все та же единая сила нас манит, тебе неизвестная, та же пленяет нас песня соловьиная, те же нас радуют звезды небесные. Правда, все та же, пусть мрак ненастного верьте чудесные звезде вдохновения, дружно гребите во имя прекрасного против чести. Вон и дни, после казни Спасителя, в дни, как апостолы шли вдохновенно, шли проповедовать слово Учителя, книжники так говорили надменно. Раз безмятежник, не проку воспеянным всем ненавистным, безумным удивлением, им ли убогим идти в Галилейном против течения? Други, примите, напрасно курите ли меня оскорбить на своей горды. На берег вскоре мы бом победили, выйдем торжественно с нашей святыни. Вверх на конечном возьмем бесконечное, веруя в наше святое значение, мы же вас будем течение вечное против течения. Так выражал Алексей Константинович Толстой один из центральных мотивов священного Писания. Но не можем, конечно, обойти и его однофамильца, великого графа Льва Николаевича Толстого. Когда Толстой преподавал в школе, он писал: «Не надо тебе пересказывать Библию, это книга человечества, ее надо читать такой, как она есть». Он действительно пересказывать не стал, но потом не устоял. Слишком он был творческий человек. И он начал создавать свою религию, свое Евангелие, Ветхий Завет отбросил, потом отбросил послание апостолов, в Евангелие выкинул все то, что не умещалось в рамки рационального, поверхностно объяснимого, научно объяснимого, хотя он сам науку-то презирал, Лев Николаевич. Но тут почему-то перед гипнозом научности он сдался. И получилось поразительное явление. Книга, написанная непрофессионалами, евангелисты были непрофессионалы, несоизмеримо выше того, что написал великий мировой гений литературы. Ибо Евангелие Толстого так же мало похоже на подлинное Евангелие, как бледная тень на великий шедевр. Я помню, когда-то просматривал книгу 19 века по истории искусства. Тогда еще не было фотогравюр, и были контурные рисунки. Вот там я впервые увидел Сикстинскую Мадонну, контуры. Ну вот представляете себе, что такое рисуночек контура Сикстинской Мадонны и сама она. Вот это чуть-чуть напоминает, и то не полностью, что сделал Толстой в Евангелии. Я надеюсь, что в скором времени будут издавать религиозные книги Толстого. Почему я говорю «надеюсь»? Потому что истина не боится встретиться с лицом к лицу со своими оппонентами. И поэтому то, что Толстого тоже куда-то прятали с его религиозным учением, это означало, что его боялись. До революции цензура одна, у нас цензура другая. Впрочем, до революции религиозно-философские книги Толстого все-таки печатали, пусть с купюрами с огромными. Причем на этом месте стояли точки, чтобы каждый грамотный человек понимал, что здесь выхвачено такое количество страниц. Вот. У нас же это входило в 90-томник Толстого, который практически был и остается недоступным для широкого читателя. Таким образом, у Толстого нет Евангелия, а есть искажение Евангелия. тот удивительный факт, что Евангелие – это не сборники поучений, а что это неподражаемо несколько мазков написанный образ Христа, который волнует людей уже 20 лет, там все это убрано. И остались пресные назидания морального характера, которые были, кстати сказать, и у Сенеки, и у Марка Аврелия, и у Конфуция. И Лев Николаевич, когда потом составлял свой толстый том «Круг чтения», он там поместил изречения всех этих писаний. Причем он поступал с ними столь же свободно, творческий человек, как и с Евангелием. И поэтому они все оказались похожи на учение Толстого. Будь то Конфуций, будь то Евангелие, будь то Талмуд или Ларош-Фуко. Но с детским Евангелием получился еще хуже. Это уже совсем было. Учение Христа изложено для детей, совсем слабое произведение. Это, я повторяю, поразительный факт, чтобы гений, который создал образы, там, Вера, Наташа, прочее, которые живут уже 100 лет, больше 100 лет, когда ему попался этот материал в руки, он оказался бессилен. Причем не рабом, правда, и огромным бессилен. На рубеже 19-20 века возвышается фигура Владимира Соловьева, современника и знакомца Льва Толстого, философа, публициста, богослова и поэта. Он умер в 900 году, 47 лет. Он написал обширное толкование Библии, которое вошло в книгу «История будущей теократии». Он написал целый ряд статей и эссе, посвященных проблемам Священного Писания. Перечислять их нет возможности. Я хочу обратить ваше внимание только на некоторые из его стихотворений, которые отражают тематику Библии. Вот одно из них. Оно называется «Кумир Небукаднецара». Владимир Соловьев толковал Ветхий Завет, читая его на древнееврейском языке, и поэтому часто он использовал транскрипцию имен оригинальных. В русской традиции Небукаднецар – это просто Новокодоносов. Вот. Но ему хотелось придать вот такой отпечаток древности. Это тематика Ветхозаветная. Из книги Даниила. Я уже когда-то вам говорил на одном из наших общений, что книга Даниила – это древнейший манифест религиозной свободы, свободы совести. Там есть такой эпизод. Царь поставил на поле огромного идола, царь Новокодоносов, и приказал, чтобы люди в определенный момент собирались на этом поле и по сигналу восхваляли и воспевали этого идола. И только Даниил с его товарищи отказались это сделать. И были брошены в огненную печь, в которой они остались живы. Потом за подобное же вину Даниил был брошен в ров, где львы содержались, но львы его не тронули. Ситуация там у Даниила была такова, что царь запретил молиться какому-либо богу, кроме самого царя. Единый бог – это царь. Вот эта модель, она дошла до нашего времени, и, как вы знаете, осуществилась в целом ряде тоталитарных вариантов в разных странах, в том числе и у нас. Я думаю, что не так важно, что за этим рассказом стоит некая действительно историческая деталь, преемники Навуходоносора, собственно, они при нем, вавилонские храмы были изменены, конструкция была изменена. Раньше изображение божества было спрятано внутри храма, и народ стоял во дворе, его не видел. Только жрецы, входя туда. Это была тайна. И вот в 6 веке до нашей эры вавилонский царь произвел такую реформу, выдвинул изваяние идола, и его видел весь народ, и должен был в этот момент, когда открывались ворота, падать на колени. Но это уже история, а у нас с вами это актуально. Так это понимал и Владимир Соловьев. Он был велик, тяжел и страшен, лица как бык, спиной дракон, над грудой жертвенной брашен, кадильным дымом окружен. Толпы несметные кишели, а там под мудикийский тром жрецы послушно гимны пели, склоняясь перед новым алтарем. И от египетского мира на зов сошлись князья земли, и рукотворного кумира владыкой жизни нарекли. И против идола на троне, в руке держа священный шар, и в семиярусной короне явился на его Навуходоносор. Он говорил: «Мои народы, я царь царей, я Бог земной, везде топтал я стяг свободы, земля умолкла предо мной. Но видел я, что дерзновенно другим молились вы богам, забыть, что только царь вселенной мог дать богов своим рабам. Теперь вам Бог дается новый, его светил мой царский меч, а для слушников готовы кресты и пламенная печь». И по равнине диким стоном пронесся клич: «Ты, Бог богов!» сливаясь с мудийским звоном и глазом ответственных жрецов. В сей день безумства и позора я крепко к Господу воззвал, и громче местностного хора мой голос в небе прозвучал. И от высот на Хараима дохнуло бурной зимой, как пламя жертвенника зримо твердь расступилась надо мной. Все небо ярко пламенело, и дунул дух, и погасил огонь небес, и побледнело лицо земли пред Богом сил. И белоснежные метели, мешая эстрадам и дождем, корою листью одели равнину дунскую кругом. Он пал в падении великом, и опрокинутый бежал, а от него в смятенье диком народ испуганный бежал. Изучая восточные языки, Соловьев размышлял над библейским пророчеством книги Исаии, над 7 главой книги Исаии. Там сказано: «Родится нам дитя, которое будет называться Иммануэль», что означает «Бог с нами». И в рождественские дни он написал такое стихотворение, которым я и закончу нашу сегодняшнюю встречу. Восьму веков та ночь уже отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яснами давно. Да, с нами Бог не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне, и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, при суете случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостной тайной. бессильно зло. Мы вечны. С нами Бог. Спасибо. Итак, мы завершаем уже почти этот цикл. Нам остался 20 век. Это трудная тема, потому что стихов и прозы 20 века библейские темы не из числа. И тоже придется выбирать лишь отрывочно. Вот. А сейчас, в заключение, я хочу вам показать небольшую слайд-композицию, связанную с важной литературной темой. Вот. Это тема Назаретской девы. Очень многие стихи всех поэтов мира. И в 19 веке Дураковский, Лермонтов, а я Мать Божия ныне с молитвой, и Никитин, и очень многие посвящали Деве Марии стихи. О ней в Евангелии говорится очень мало, но тем не менее она, конечно, библейская героиня. И в нашей культуре европейской, и в русской культуре отечественной, образ Девы Марии, безусловно, центральный. Помним, что большая часть знаменитых соборов России посвящены Деве Марии. Это и Успенский собор в Кремле, Успение — это ее кончина. Это и храмы Рождества Богородицы, это и Сретенские храмы, бесчисленные по Руси Покровские храмы, в частности, храм Покрова на Нерли. Одним словом, тема Девы Марии, тема Матери Христа в православной традиции, так же, как и в западной католической традиции, исключительно важна. Но кто же она? Кто она такая? Что это? Миф, легенда, собирательный образ. Что хотел передать каждый евангелист, упоминая ее? В данной композиции все легендарное, апокрифическое устранено. И предпринята небольшая попытка взглянуть на нее перспективы истории, перспективы истории культуры, в которую она вошла навсегда, как заступница усердная, как называют ее в русских молитвах, как матка Боска Рулева, как называют ее в Польше, как вечная дева, имя которое было на устах у рыцарей Средневековья. Еще не охвачена в литературе эта проблема, роль Девы Марии в музыке, посвященной Деве Марии. Я думаю, что все вы знаете Аву Марии Шуберта, который поет часто Травертино, Валенти, все любят это. Что такое Ава Мария? Это ведь слова из Евангелия от Луки. Слова приветствия Девы Марии. Итак, сейчас вот мы с вами на несколько минут обратимся к этому образу. Ну а потом, у нас, я надеюсь, времени должно хватить, мы побеседуем с вами на те темы, которые вас интересуют. Thank you.
У всех народов слово «мать» является священным. Мать дает жизнь, мать вводит в мир, учит первым шагам и словам. Каждый из нас во многом создание своей матери. Женщины, подарившие человечеству великих людей, всегда вызывали благодарное восхищение.
Но превыше всех стоит та, что стала матерью Христа Спасителя. Последим же теперь туда, где протекала ее жизнь. В страну священных воспоминаний, которые дороги всему христианскому миру.
Есть предание, что Мария родилась в Иерусалиме. Крестоносцы даже построили там церковь, посвященную ее Рождеству.
Скорее всего, отечеством ее был Назарет, небольшой поселок Галилеи. Цари не украшали его дворцами, мировые события, казалось, обходили его стороной. Только ковер ярких цветов одевал по весне назаретские окрестности, и пение птиц звучало над холмами.
Апокрифы называют имена ее родителей Иоаким и Анна и рассказывают, что она появилась на свет, когда те уже отчаялись иметь детей. В благодарность за рождение дочери они посвятили ее Богу и в трехлетнем возрасте отдали на воспитание в храм. Но из Евангелия явствует, что ее юность протекала в Назарете, где зрело и раскрывалось богатство ее души, полной любви и доверия к Богу.
И доныне женщина Назарета отличается особым обаянием. Их красоту называют даром Богоматери. Кто знает, не была ли она похожа на эту современную Назаренку в те дни, когда подготовлялся великий час ее призвания.
Мария происходила из рода Давида. Гробница великого царя напоминала его обедневшим и лишенным власти потомкам, что некогда пророки обещали их дому вечное царство. В назначенный срок родится сын Давида, Избавитель Христов.
Сейчас в Назарете высится грандиозный храм Благовещения, а под его алтарем небольшая пещерная церковь. По преданию, именно на этом месте находилось жилище Девы Марии. Как оно выглядит? Что увидели бы мы, если бы могли проникнуть в завесу 20 веков?
Нет, оно совсем не походило на те пышные дворцы, которые мы видим на картинах прославленных живописцев.
Вот достоверный в общих чертах изображение жилища Девы Марии. Полутемная хижина, напоминающая скорее подвал, чем дом. Перед вами кадры современного фильма, который воссоздает картины из евангельской истории. Комната озарена тусклым светом глиняных ламп. Дева запряжена, неведома никому, кроме самых близких людей.
Над Иерусалимом лежала мрачная тень тирании, а в это время Бог уже стучается в двери страдающего мира.
Послан был, читаемый у евангелиста Луки, ангел Гавриил от Бога в город Галилейский по имени Назарет, в деве, обрученной мужу по имени Иосиф из дома Давидова, и имя деви Мариам. Мария оставалась в городе около 3 месяцев. пока в Елизавете не родилось долгожданное дитя, названное Иоанном. Отцу ребенка Захарии было предсказано, что его сын будет пророком. И действительно, через 30 лет Иоанн вышел на проповедь, как предтеча Христа.
Дома Марию встретил плотник Иосиф. Но узнав, что она ждет ребенка, он опечалился и решил тайком расторгнуть помолвку. В ту же ночь во сне он получил повеление принять Марию к себе, ибо ее дитя должно родиться по воле Духа Божия. Иосиф повиновался и вскоре торжественно вел Деву под свой кров.
Миновало полгода. Царский указ заставил Иосифа отправиться на свою родину, в Вифлеем. Он взял с собой Марию, решил навсегда покинуть Назарет. Когда неделю спустя достигли Вифлеема, пришло время Марии родить ребенка. Из-за переписи город был переполнен. Найти пристанище было нелегко. Наконец один человек жалился над путниками и пустил их в пещеру, где зимой держал своих овец. Там, в бедном хлеву, Мария стала матерью, подарившей миру Сына Божия и Сына Человеческого. Мир, обуреваемый страстями и раздираемый ненавистью, вошла божественная любовь.
И во время Она пастухи сторожат стада в окрестностях Вифлеема. Пастухи были первыми, кому Бог возвестил великую радость. Родился Христос, Господь. Люди приходят молиться на то место, где прозвучала в ушах пастыри ангельская песня. Слава вышним Богу и на земле мир, в человеках благоволение.
Прошли по узким улицам к храму. Здесь выселись в ангельские дни его твердыни, и родители ждали своей очереди.
Словно этой женщине несла святая дева свое дитя к алтарю. Сердце ее сжалось, когда она услышала пророчество старца Симеона. Вот он лежит на падение и на восстание многих в Израиле, а тебе самой орудие пронзит душу. И снова в путь назад в Вифлеем.
В ранних христианских храмах есть изображение Богоматери. Перед ней три человека, три язычника, пришедших из далекой страны. Это волхвы персидские маги, которых привела в Иудеев чудесная звезда. Их появление встревожило старого деспота Ирода. Опасаясь за свою власть, он решил найти и погубить вифлеемское дитя.
Но предупрежденный вещим сном, Иосиф взял младенца и мать и под покровом ночи скрылся из города. Так начали сбываться предсказания Симеона. Мария вступила на свой крестный путь. Святое семейство нашло убежище в Египте, где оно оставалось до самой смерти Ирода.
Когда же царь умер, Иосиф боялся жить близко от столицы и предпочел вернуться в Галилею.
Хотя Назарет в наши дни постепенно теряет облик старинного города, его окраины еще сохранили прежние черты.
Таким он был, когда на его улочках появился мальчик по имени Иисус. Этот алтарь стоит на месте синагоги, куда Мария водила своего сына по субботним дням. 12 лет он стал помогать родителям и пас на склонах старца. С этого возраста наступало церковное совершеннолетие мальчика. Он становился бар-мицва, сыном Запада. И родители впервые взяли Иисуса в Иерусалим на Пасху. Там, потеряв его в толпе, они пережили мучительные часы. Они нашли отрока среди учителей в храме, но упрек матери он ответил таинственными словами. «Зачем вы искали меня? Мне надлежит быть в доме отца моего». силе духа он начинает проповедь Евангелия на берегу Генесарета. Он призывает учеников следовать за ним. Отныне его семья — это они. В галилейском городке Кане стоит церковь, напоминающая нам одном из последних свиданий Девы Марии с Сыном. Церкви каменные кувшины. Такие сосуды была налита вода, ставшая вином. Свое первое чудо он совершил по просьбе матери. Мать прощается с сыном. Увидит ли она его еще раз? Осталась одна, терпеливо ждала. Вести, доходившие до нее, были удивительными, радостными и страшными. Но казалось, ей же не было места в жизни сына.
Стояла на лобном месте, плача, ужасаясь и недоумеваясь, как могло обмануть ее обетование.
Да.